Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Я много раз думал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. «Разве шляпа страшная?» – возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что с 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я научился водить самолеты. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко, и от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок. Я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. Так я жил в одиночестве, и не с кем мне было поговорить по душам. И вот пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот бы не был так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок.
«Пожалуйста, нарисуй мне барашка».
«А?»
«Нарисуй мне барашка».
Я вскочил, точно надо мной грянул гром, и вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи. «Но что ты тут делаешь?»
«Пожалуйста, нарисуй мне барашка».
Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо, но тут же сказал малышу: «Я не умею рисовать».
«Все равно, нарисуй барашка».
«Я не умею рисовать баранов, я умею рисовать только это». И показал ему свой рисунок, удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул:
«Нет, нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое, мне нужен барашек. Нарисуй барашка».
И я нарисовал.
«Нет, этот барашек уже совсем хилый, нарисуй другого».
Я нарисовал.
«Ты же сам видишь, это не барашек, это большой баран, у него рога».
Я опять нарисовал по-другому.
«Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго».
«Вот тебе ящик. В нем сидит такой барашек, какого тебе хочется».
«Вот это хорошо. Как ты думаешь, Много этому барашку надо травы.
А что?
Ведь у меня дома всего очень мало.
Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.
Не такой уж он и маленький. Смотри-ка, он уснул.
Так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет, он спросил:
«Что это за штука?»
«Это не штука, это самолет. Я умею на нем летать».
«Как? Ты упал с неба?»
«Да».
«Вот забавно. Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?»
«Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?»
«Ну, на этом ты не мог прилететь издалека».
«Откуда ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести своего барашка?»
«Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам».
«Ну, конечно. Если ты будешь умница, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек».
«Привязывать? Для чего это?»
«Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется».
«Да куда же он пойдет?»
«Ну, мало ли куда. Все прямо, прямо, куда глаза глядят».
«Это не страшно. Ведь у меня там очень мало места. Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь».
Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета вся-то величиной с дом. У меня есть веские основания полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид B612. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут, а какой у него голос, в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько зарабатывает его отец. И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым, я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби, они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать, я видел дом за 100 000 франков. И тогда они восклицают, какая красота! Прошло уже 6 лет с тех пор, как мой друг вместе со своим барашком меня покинул. Я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул, и как странствовал.
Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце.
Ну, придется подождать.
Чего ждать?
Чтобы зашло солнце.
Мне все кажется, что я у себя дома.
И в самом деле, все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за 1 минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень-очень далеко. А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов, и ты снова и снова смотрел на закатное небо. Стоило только захотеть.
Однажды за 1 день я видел заход солнца 43 раза. Знаешь, когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце.
Значит, в тот день, когда ты видел 43 заката, тебе было очень грустно.
Скажи, ведь правда барашки едят кусты?
Да, это правда.
Вот хорошо.
Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но маленький принц прибавил:
значит, они и баобабы тоже едят?
Я возразил, что баобабы не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню. И если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба. Услыхав про слонов, маленький принц засмеялся.
Их пришлось бы поставить друг на друга.
Ведь маленький принц жил на планете, которая была чуть побольше его самого. А потом сказал рассудительно:
баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.
Это верно, но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?
А как же?
На планете маленького принца, как и на любой другой планете, растут травы, полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток. Он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый и безобидный. Но если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете маленького принца есть ужасные, зловредные семена. Это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижит ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.
Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.
Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети это хорошо поняли.
Если им когда-нибудь придется путешествовать, это им пригодится. Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выпалил вовремя 3 кустика.
Маленький принц подробно мне все описал. И я нарисовал эту планету. Терпеть не могу читать людям нравоучения, но мало кто знает, чем грозят баобабы, а опасность, которой подвергается всякой, кто попадет на астероид, очень велика. Вот почему на сей раз я решаюсь изменить свои обычные сдержанности. Дети, говорю я, берегитесь баобабов. Я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает. На 5-й день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий.
Скажи, ведь правда барашки едят кусты?
Да, это правда.
А если барашек ест кусты, он и цветы ест?
Он ест все, что попадется.
Даже такие цветы, у которых шипы?
Да, и те, у которых шипы.
Тогда зачем шипы?
Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заело одну гайку, и я старался ее отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным. Воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится.
Зачем нужны шипы?
Шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости.
Вот как? Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные, и они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся.
Если этот болт сейчас не подастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится в дребезги.
А ты думаешь, что цветы...
Ничего я не думаю. Я ответил первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом.
Серьезным делом? Ты говоришь, как взрослые. Все ты путаешь. ничего не понимаешь. Я знаю одну планету. Там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил и никогда ничего не делал. Он занят только одним. Он складывает цифры и с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный, я человек серьезный, совсем как ты». И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.
Что?
Гриб. Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. А если я знаю единственный в мире цветок? Он растет на моей планете. И другого такого больше нигде нет. А барашек вдруг в одно прекрасное утро возьмет и съест его. И это, по-твоему, не важно? Если любишь цветок единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: где-то там живет мой цветок. Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно?
Он больше не мог говорить, он вдруг разрыдался. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц. И надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: цветку, который ты любишь, ничего не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал? Как догнать его душу, ускользающую от меня? Ведь она такая таинственная, эта страна слез. На планете маленького принца всегда росли простые, скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увидали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и блинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски, она наряжалась неторопливо, один за другим, примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была такая ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем, и вот, наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая:
«Ах, я на силу проснулась. Прошу извинить. Я еще совсем растрепанная».
Как вы прекрасны!
Да, правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне.
Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветы ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и маленький принц совсем с ней измучился. У нее было 4 шипа, и однажды она сказала ему:
Пусть приходят тигры. Не боюсь я их когтей.
На моей планете тигры не водятся. И потом тигры не едят траву.
Я не трава.
Простите меня.
Я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?
Очень странно. Растение боится сквозняков. Какой трудный характер у этого цветка.
Когда наступит вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Вот там, откуда я прибыла... Ну, где же ширма?
Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать.
Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудилось сомнение. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.
Напрасно я ее слушал. Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. А я разозлился. Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны, но я был слишком молод. Я еще не умел любить.
Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательнее обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться, поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана – это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы, не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Потом маленький принц не без грусти вырвал последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть его колпаком, ему даже захотелось плакать.
«Прощайте!»
Красавица не ответила.
«Прощайте!»
Я была глупая. Прости меня. И постарайся быть счастливым.
И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность?
Да-да, я люблю тебя. Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак, он мне больше не нужен.
Но ветер...
Не так уж я и простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу, ведь я цветок.
Но звери,
должна
насекомые...
Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они должны быть прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты же будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти.
И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила...
Да не тяни же, это невыносимо. Решил уйти, так уходи.
хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. На первом астероиде жил король.
А, вот и подданный.
Как же он меня узнал? Ведь он видит меня в первый раз.
Подойди, я хочу тебя рассмотреть. Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха. Я запрещаю тебе зевать.
Я нечаянно. Я долго пробыл в пути и совсем не спал.
Ну тогда я повелеваю тебе зевать. Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай. Таков мой приказ.
Но я робею. Я больше не могу.
Тогда я повелеваю тебе то зевать, то...
Можно мне сесть?
Повелеваю. Сядь.
Ваше Величество, можно вас спросить?
Повелеваю. Спрашивай.
Ваше Величество, где же ваше королевство?
Везде.
И это все ваше?
Да.
И звезды вам повинуются?
Ну, конечно. Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания.
Мне бы хотелось поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, прикажите солнцу закатиться.
Вот если я прикажу своему генералу порхать бабочкой с цветка на цветок или сочинить трагедию, и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват? Он или я?
Вы, Ваше Величество?
Совершенно верно. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны.
А как же заход солнца?
Будет тебе заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных для этого условий. Ибо в этом и состоит мудрость правителя.
А когда условия будут благоприятные?
Минутку. Сегодня это будет... В 7:40 вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполняется мое повеление.
Мне пора. Больше мне тут нечего делать.
Останься. Я назначу тебя министром.
Министром чего?
Юстиции.
Но ведь тут некого судить.
Как знать. Я еще не осмотрел всего моего королевства.
Но я уже осмотрел. Там тоже никого нет.
Тогда суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.
Сам себя я могу судить где угодно. Для этого мне незачем жить здесь у вас.
Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. По ночам я слышу, как она скребется. Ты мог бы судить эту старую крысу, да, время от времени приговаривая ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу. Она ведь у нас одна.
Я не собираюсь выносить смертные приговоры. И вообще, мне пора.
Нет, не пора.
Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно выполнялись,
да,
вам следовало бы дать мне благоразумное приказание. Например, вы могли бы повелеть мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые благоприятные.
А, назначаю тебя послом.
Странный народ, эти взрослые.
На второй планете жил честолюбец.
О, вот ты почитатель явился.
Добрый день. Какая у вас забавная шляпа.
Это чтобы раскланиваться. Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает.
Вот как?
Похлопай-ка в ладоши.
Здесь веселее, чем у старого короля.
Ты и в самом деле мой восторженный почитатель.
А как это почитать?
Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умнее.
Да ведь на твоей планете больше и нет никого.
Ну, доставь мне удовольствие. Все равно восхищайся мною.
Я восхищаюсь. Но что тебе от этого за радость? Право же, взрослые очень странные люди.
На следующей планете жил пьяница.
Что это ты делаешь?
Пью.
Зачем?
Да, чтобы забыть.
О чем забыть?
Хочу забыть, что мне совестно.
А чего же тебе совестно?
Совестно пить.
Да, без сомнения, взрослые очень странный народ.
Четвертая планета принадлежала бизнесмену.
Добрый день, ваша сигарета погасла.
3 до 2, 5, 5 до 7, 12, 12 на 3. 12 до 3, 15, добрый день, добрый день. 15 до 17, меня сбили. 15 до 72, 22 до 6, 28, некогда спичкой черкнуть. 26 до 5, 31. Итого стало быть 501 622 731.
500 миллионов чего?
А, ты еще здесь? 500 миллионов? Да уж не знаю чего. У меня столько работы, я человек серьезный, мне не до болтовни. 2 до 5, 7.
500 миллионов чего?
Ну, уже 54 года я живу на этой планете, и за это время мне мешали только 3 раза. В первый раз 22 года тому назад ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум. И тогда я сделал 4 ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет тому назад, у меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда, я человек серьезный. 3-й раз, вот он, вот, и так стало быть, 500 миллионов.
Миллионов чего?
500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе.
Это что же, мухи?
Да нет же, такие маленькие, блестящие.
Пчелы?
Да нет же, ну такие маленькие, золотые. Каждый лентяй на них посмотрит и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда.
Звезды?
Ну вот, 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 звезды, звезды.
500 миллионов звезд? И что же ты с ними делаешь?
501 622 731. Я человек серьезный, я люблю точность.
Так что же ты делаешь со всеми этими звездами?
Что, делаю?
Да.
Ничего не делаю. Я ими владею.
Владеешь звездами?
Да.
Ну, я уже видел короля, который...
Короли ничем не владеют. Они только правят. Это совсем другое дело.
А для чего тебе владеть звездами?
Звезды чьи?
Не знаю. Ничьи.
Значит, мои. Потому что я первый до этого додумался.
И этого довольно?
Ну, конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первым придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь за нее патент, она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть.
Вот это верно. И что же ты с ними делаешь?
Распоряжаюсь ими, считаю их и пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный.
А если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой. Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды.
Но я могу положить их в банк.
Как это?
А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ.
И все?
Этого довольно.
У меня есть цветок. И каждое утро я его поливаю. У меня есть 3 вулкана. Я каждую неделю их прочищаю. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы. Нет, эти взрослые, правда, поразительный народ.
На 5-й планете только и помещалось, что фонарь да фонарщик.
Добрый день. Почему ты сейчас погасил свой фонарь?
Таков уговор. Добрый день.
А что это за уговор?
Гасить фонарь. Добрый вечер.
А зачем же ты его опять зажег?
Такой уговор.
Не понимаю.
И понимать нечего. Уговор есть уговор. Добрый день. Тяжелое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться.
Потом уговор переменился?
Уговор не менялся. Потом-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежним.
И как же теперь?
Вот так. Планета делает полный оборот за 1 минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю.
Забавно. Значит, у тебя день длится всего 1 минуту?
Ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц.
Целый месяц?
Ну да, 30 минут, 30 дней, добрый вечер.
Послушай, я знаю средства. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь.
Мне все время хочется отдыхать.
Твоя планетка такая маленькая. Ты можешь обойти ее в 3 шага. И тебе просто нужно идти с такой скоростью, чтобы ты все время оставался на солнце. Когда тебе захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди, иди. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь.
Ну, от этого мне мало толку. Больше всего на свете я люблю спать.
Тогда плохо твое дело.
Плохо мое дело. Добрый день.
Вот человек, которого все стали бы презирать. И король, и чистолюбец, и пьяница, и бизнесмен. А между тем, из них всех только он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще 1 звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпает. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. Вот с кем я мог бы подружиться. Но его планета уж очень крохотная. Там нет места для двоих.
На 6-й планете жил географ.
Смотрите-ка, вот прибыл путешественник. Откуда ты?
Что это за огромная книга? Что вы здесь делаете?
Я географ.
А что такое географ?
Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни.
Как интересно! Вот это настоящее дело! Ваша планета очень красивая. А океаны у вас есть?
Этого я не знаю.
О, а горы есть?
Не знаю.
А города, реки, пустыни?
Этого я тоже не знаю.
Но ведь вы географ.
Вот именно. Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ – слишком важное лицо. Ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. Если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник.
А зачем?
А ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее, тоже беда.
А почему?
Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две.
Я знал одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник.
Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник – человек порядочный, тогда проверяют его открытие.
Как проверяют? Идут и смотрят?
Ну нет, это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни. Но ведь ты и сам путешественник, ты явился издалека. Расскажи мне о своей планете, я слушаю.
Ну, у меня там не так уж интересно. У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действующих, а один давно потух.
Так.
Но мало ли что может случиться.
Да, все может случиться.
Потом у меня есть цветок.
Цветы мы не отмечаем.
Почему? Это ведь самое красивое.
Потому что цветы эфемерны.
Как это эфемерны?
Книги по географии самые драгоценные книги на свете. Они никогда не устаревают. Это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных.
Но потухший вулкан может опять проснуться.
Да.
А что такое эфемерный?
Потух вулкан или действует, это для нас, географов, не имеет значения. Важно одно. Гора, она не меняется.
Что значит эфемерный?
Это значит то, что скоро должно исчезнуть.
И мой цветок должен скоро исчезнуть?
Разумеется.
Моя краса и радость недолговечны.
Нет.
Ей нечем защищаться от мира. У нее только есть, что четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна. А куда вы посоветуете мне отправиться?
Посети планету Земля. У нее неплохая репутация.
И маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке. Итак, планета, на которую он отправился, была Земля. Земля – планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, конечно, и негритянских, 7000 географов, 900000 дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов честолюбцев, Итого больше 2 миллиардов взрослых. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих 3 вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом, и теперь он подумал:
с такой высокой горы я сразу увижу всю планету и всех людей.
Итак, попав на землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-нибудь другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
На какую это планету я попал?
На Землю, в Африку.
Вот как? А разве на Земле нет людей?
Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая.
Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог отыскать свою. Смотри, вот моя планета как раз над нами. Но как до нее далеко?
Красивая планета. А что ты будешь делать здесь, на Земле?
Я поссорился со своим цветком.
А, вот оно что.
А где же люди? В пустыне все-таки одиноко.
Среди людей тоже одиноко.
Странное ты существо, не толще пальца.
Но могущество у меня больше, чем в пальце короля.
Ну разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты даже путешествовать не можешь.
Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль.
И змея обвелась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет.
Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел. Но ты чист и явился со звезды. Мне жаль тебя. Ты так слаб на этой земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу.
Я прекрасно понял. Но почему ты все время говоришь загадками?
Я решаю все загадки.
Какая странная планета. Совсем сухая, вся выглох и соленая. У людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь. Дома у меня был цветок. Моя краса и радость. И он всегда заговаривал первым.
Вот тут-то и появился лис.
Здравствуй.
Здравствуй.
Я здесь. Под яблоней.
Кто ты? Какой ты красивый.
Я лис.
Поиграй со мной, мне так грустно.
Не могу я с тобой играть. Я не приручен.
Ах, извини. А как это приручить?
Ты не здешний. Что ты здесь ищешь?
Людей ищу. А как это приручить?
У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. Еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?
Нет, я ищу друзей. А как это приручить?
О, Это давно забытое понятие. Оно означает создать узы.
Узы?
Вот именно. Ты для меня всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 000 других мальчиков, и ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего лишь лисица, точно такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете.
Я начинаю понимать. Есть одна роза. Наверное, она меня приручила.
Очень возможно. На Земле чего только не бывает.
Это было не на Земле.
На другой планете?
Да.
А на той планете есть охотники?
Нет.
Как интересно. А куры есть?
Нет.
Нет в мире совершенства. Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковые, и люди тоже очень одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь, но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом посмотри, видишь, вон там на полях зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеничные поля мне ни о чем не говорят, и это очень грустно. Но у тебя золотые волосы, и как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя, и я полюблю шелест колосьев на ветру. Пожалуйста, приручи меня.
Я бы рад, но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.
Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не хватает времени что-нибудь узнать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня.
А что для этого надо делать?
Надо запастись терпением. Сперва сядь вон там, поодаль. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе. И лучше приходи всегда в один и тот же час. Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливей. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Надо соблюдать обряды.
А что такое обряды?
О, это тоже нечто давно забытое. Нечто такое, отчего один день становится не похож на все другие дни, один час на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день, четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется? Все дни были бы одинаковые, я бы никогда не знал отдыха.
Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания.
Я буду плакать о тебе.
Ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил.
Да, конечно.
Но ты будешь плакать.
Да, конечно.
Значит, тебе от этого плохо?
Нет, мне хорошо. Вспомни, что я говорил тебе про золотые колосья. Открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Вот мой секрет, он очень прост. Зорко, одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
Самого главного глазами не увидишь?
Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни.
Потому что я отдавал ей все свои дни.
Люди забыли эту истину, но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого ты приручил. Ты в ответе за твою розу.
Я в ответе за мою розу.
Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и я выпил последний глоток воды. Да, все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил свой самолет. У меня не осталось ни капли воды. Я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику.
Лис, с которым я подружился?
Милый мой, мне сейчас не до лиса.
Почему?
Да потому что придется умереть от жажды.
Хорошо, если у тебя когда-то был друг. Пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с лисом.
Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча. Я не сказал этого вслух, только подумал. Но маленький принц посмотрел на меня и промолвил:
мне тоже хочется пить. Пойдем поищем колодец.
Я устало развел руками. Что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча. Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминали слова маленького принца. И я спросил: значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?
Вода бывает нужна и сердцу.
Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал, опустился на песок. Я сел рядом, помолчали.
Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно.
Да, конечно.
И пустыня красивая.
Это правда. Мне всегда нравилось пустыня. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно, и все же тишина словно лучится.
Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются родники.
Я был поражен. Вдруг я понял, почему таинственно лучится песок. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом-престаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован. В сердце своем он скрывал тайну. Да, будто дом, звезда или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами.
Я очень рад, что ты согласен с моим другом лисом.
Потом он уснул. Я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: «Все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами». Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке. Я сказал себе еще: трогательнее всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку, образ розы, который лучится в нем словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь. Порыв ветра может их погасить. Так я шел, и на рассвете дошел до колодца. Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги, и услышал его голос.
Разве ты не помнишь? Это было совсем не здесь.
Наверное, кто-то ему отвечал, потому что он возразил.
Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте.
Я зашагал быстрее, но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем маленький принц снова ответил кому-то.
Ну, конечно, ты найдешь мои следы на песке. И тогда жди. Сегодня ночью я туда приду.
До стены оставалось 20 метров, а я все еще ничего не видел.
А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться?
Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал.
Теперь уходи. Я хочу спрыгнуть вниз.
Тогда я опустил глаза, да так и подскочил. У подножия стены, подняв голову к маленькому принцу, свернула желтая змейка из тех, чей укус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась между камней. Я подбежал к стене как раз вовремя, чтобы подхватить моего маленького принца. Он был белее снега. «Что это тебе вздумалось, малыш? Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?» Я развязал его неизменный золотой шарф, смочил ему виски и заставил выпить воды, но не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы.
«Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой».
«Откуда ты знаешь?» Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет.
И я тоже сегодня вернусь домой. Это гораздо дальше и гораздо труднее.
Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и однако мне казалось, будто он ускользает. Его затягивает бездна, и я не в силах его удержать. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.
«У меня останется твой барашек и ящик для барашка, и намордник».
И он печально улыбнулся. «Ты напугался, малыш».
«Сегодня вечером мне будет куда страшнее».
И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. «Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься».
«Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад».
«Послушай, малыш, ведь все это и змея, и свидание со звездой — просто дурной сон, правда?»
«Самое главное — то, чего глазами не увидишь».
«Да, конечно».
«Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают».
«Да, конечно».
«Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки. Помнишь? Она была очень хорошая».
«Да, конечно».
«Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом я тебе кое-что подарю».
«Ах, малыш, как я люблю, когда ты смеешься».
«Вот это и есть мой подарок. Это будет как с водой».
«Как так?»
«У каждого человека свои звезды. Одним, тем, кто странствует, они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они как задача, которую надо решить. Для моего дельца они золото. Но для всех этих людей звезды немые. А у тебя будут совсем особенные звезды».
«Как так?»
«Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь. И ты услышишь, что все звезды смеются. И у тебя будут звезды, которые умеют смеяться. И когда ты утешишься, в конце концов всегда утешаешься, ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно. И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды. И они подумают, что ты сошел с ума. Вот такую злую шутку я с тобой сыграю. Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов». Знаешь, сегодня ночью лучше не приходи.
Я тебя не оставлю.
Тебе покажется, что мне больно. Покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо.
Я тебя не оставлю.
Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые, кого-нибудь ужалит — для них удовольствие.
Я тебя не оставлю.
Правда, на двоих у нее не хватит яда.
В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я, наконец, нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.
А это ты?
И взял меня за руку, но что-то его тревожило.
Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда. Видишь ли, это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое, мне его не унести. Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального.
Я молчал.
Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться.
Я молчал.
Подумай, как забавно. У тебя будет 500 миллионов бубенцов, а у меня 500 миллионов родников.
И тут он тоже замолчал, потому что заплакал.
Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному.
И он сел на песок, потому что ему стало страшно.
Знаешь, моя роза, я за нее в ответе. Она такая слабая и такая простодушная. У нее только и есть, что 4 жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира.
Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги.
Ну, вот и все.
Помедлил еще минуту и встал, и сделал один только шаг, а я не мог шевельнуться. Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул, потом упал медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно. Ведь песок приглушает все звуки. Прошло уже 6 лет. Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно мне было, но я говорил им, это я просто устал. И все же понемногу я утешился, то есть не совсем. Но я знаю, он возвратился на свою планетку, ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тело. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды, словно 500 миллионов бубенцов. Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок. Маленький принц не сможет надеть его на барашка. Я спрашиваю себя, что-то делается там, на его планете. Вдруг барашек съел розу. Иногда я говорю себе, нет, конечно, нет. Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком. Тогда я счастлив, и все звезды
тихонько смеется. А иногда я говорю себе, бываешь же порой рассеянным, тогда все может случиться. Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барашек, ночью тихонько выбрался на волю, и тогда все бубенцы плачут. Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил маленького принца, как и мне, это совсем-совсем не все равно. Весь мир становится для нас иным от того, что где-то в безвестном уголке Вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел незнакомую нам розу. Взгляните на небо и спросите себя, жива ли та роза, или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел, и вы увидите, все станет по-другому. И никогда ни один взрослый не поймет,